Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Речь идет о вечной гибели.
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
И последствия этого греха есть вечная смерть.
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Вы знаете, это чепуха.
Бога нет.
Тогда я буду в аду.
Успей задать свой вопрос.
100 вопросов атеиста.
Привет всем! Сегодня 12 октября, среда, 12:00, это время Москвы. А мы с вами начинаем передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова, а отвечать на ваши вопросы будет, как всегда, Сергей Львович Худиев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Итак, у нас с вами час, 8-800-333-1706, наш прямой номер, 8-800-333-1706, если вы не записали с первого раза. Также у нас есть сайт theos.fm и наш Viber и WhatsApp, 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96. Начнем мы по традиции, как и каждую среду, с нашего звонка. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это я?
Да, здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте. Сергей Львович, ну, в общем и целом, выяснение вопроса о том, на каких объективных основаниях вы считаете человека центром мироздания, царем природы, мне кажется, можно считать закрытым. Я уже довольно давно задаю вам этот вопрос, и каждый раз слышу от вас набор фраз, имеющих к моему вопросу весьма слабое отношение. Вот и в прошлый раз вы сказали опять, что люди отличаются от животных на уровне фактов. И спросили меня, вот вы можете отличить человека от животного? Вы можете отличить стаю обезьян от стаи от племени людей? И здесь вы сделали забавную оговорочку по Фрейду, Сергей Львович. Да-да. Именно об этом я вам толдычу уже 2 месяца. Обезьяны отличаются от волков, волки от жирафов, жирафы от пеликанов. Все друг от друга отличаются. И я, безусловно, могу отличить людей от других животных, равно как могу отличить волков от других животных, муравьев от других животных и так далее. Только какое отношение ваша эта из раза в раз повторяемая тирада об отличиях имеет отношение к моему вопросу? Я разве когда-то утверждал, что вид Homo не отличается от других видов? Я утверждал, что все во Вселенной чем-то отличается от другого, но из отличий никоим образом не следует никакого статуса, превосходства, ценности. Вы утверждаете, что следует. Вот я вам просил показать, каким образом, вот показать объективные критерии. Именно об этом был вопрос. Ну, вы ничего мне толком не ответили. Вы, правда, пытались обосновать этот самый статус человека, наличием у человека опыта этого статуса, то есть, по сути, мнение о себе самом, как о царе природы. Но этот аргумент весьма комичен, Сергей Львович, и подобен аргументу пациента психбольницы, ощущающего себя Наполеоном на основании внутреннего опыта. Вот только заявление ничтожного белкового существа, обитающего на заштатной планетке, на задворках заштатной галактики, мнящего себя владыкой мироздания, выглядит куда смешнее. Ну, короче говоря, резюме. Вы, Сергей Львович, не привели никаких оснований считать человека центром мироздания, кроме страстного желания подогнать реальность под постулаты своей идеологии. Считаю вопрос закрытым. Дальше, значит, про принцип заурядности. Сергей Львович, вы меня тоже огорошили. Вот я, оказывается, не понимаю сути принципа. Принцип, оказывается, вовсе не про то, что человек не уникален, а про то, что наше место во Вселенной не уникально. Да-да, Сергей Львович, я помню еще вашу аргументацию про когнитивную этологию. Тогда я, по-вашему, переводы с английского не так интерпретировал. Это вообще убийственная аргументация. Если оппонент приводит ссылки на какие-то принципы, противоречащие вашей позиции, смело говорите ему, что он просто не так все понял. Зато вот вы прочитали в Википедии о принципе заурядности в позапрошлом эфире и сразу вот узрели в корень. Браво, Сергей Львович. Только вот не сходится. В Википедии то, что вы читали, вот давайте вспомним, цитирую из Википедии, принцип заурядности, принцип философии науки, заключающийся в утверждении того, что ни Земля, ни люди на ней не являются чем-то выделенным во Вселенной. Повторяю, ни Земля, ни люди на ней, Сергей Львович. Может, это вы что-то не так поняли, или, скорее всего, просто вешаете лапшу на уши слушателям. Говоря о принципе заурядности, вы еще упомянули еще одну вашу священную корову, эту точную настройку Вселенной. Вот какое она отношение имеет к принципу заурядности, непонятно. И это, конечно, тема отдельного разговора. Но меня повеселило ваше утверждение о том, что Вселенная якобы заточена под жизнь. И мне сразу вспомнился Вольтер, который сказал бы вам на это, что в таком случае ваш нос заточен под ношение очков. Ну и, как вы говорите, более интересная на ваш счет проблема – квалия. Вы мне сказали, вы отмахиваетесь от проблемы квалия, тогда как в философском сообществе идут жаркие споры о ней. Проблема неразрешима в рамках материализма. Почитайте хотя бы Нагеля, каково это быть летучей мышью. И у меня сразу вопрос. Сергей Львович, вот а кто, кроме Нагеля, еще с его книжкой 1974 года издания, считает эту проблему неразрешимой в рамках материализма? Вы можете мне назвать? Я вообще весьма скептически отношусь к философии как таковой и ее пригодности для объяснения окружающей реальности. Но, тем не менее, для справки, Сергей Львович, я не поленился изучить вопрос. И вот что интересно. Материализм сегодня, Сергей Львович, является доминирующей позицией в аналитической философии психики, что подтверждается онлайн-опросом философов, проведенным в ноябре 2009 года Чалмерсом и Бурже. На вопрос «психика, физикализм или не физикализм» 56,4% участников опроса выбрали ответом физикализм, 27% отдали предпочтение нефизикализму и 16,4% выбрали опцию «другое». Это раз к вопросу о том, что, дескать, проблема такая вот жаркие споры вызывает. Дальше. Вот вы приводили в качестве аргумента еще мысленный эксперимент Джексона 1982 года про комнату ученой Мэри, которая все знала обо всем, но никогда не видела красного цвета. Это вообще конек, вот очень красивый, конечно, пример, очень такой яркий. Вот только почему-то, Сергей Львович, воодушевленно приводя его, вы в конце не сказали маленькую такую детальку о том, что этот самый Джексон, автор вот этого мысленного эксперимента, в 1998 году напрочь отрекся от него и стал убежденным физикалистом. Вот как вы думаете, почему? Вот как-то даже среди ваших философов плоховато с неразрешимостью этой вот такой проблемы, этой квалия. Вот это вообще не удивительно, потому что проблема-то, если вдуматься, весьма сомнительная. Но вот есть у материи куча свойств. Есть электромагнитные, там, гравитационные, сильные, слабые взаимодействия, там, процессы превращения элементарных частиц, саморегуляция, управление, там, в биоценозах и других экологических системах и так далее и тому подобное. Все это и многое другое – это имманентные свойства материи. И возникает вопрос – а с какого, простите, бодуна, сознание, всякие там ощущения «я» там и так далее не могут быть внутренне присущи определенным видам материи? Почему вот всеми свойствами материя может обладать, а способностью иметь ощущение внутри себя самой, то, что вы с таким придыханием называете «я», «личность» и так далее, она обладать не может? Вот что ей мешает? Может, от того, что ничего особо не мешает, ваши философы не особо-то охотно и отстаивают-то вот эти вот ненужные дополнительные сущности квалия. Вы говорите, что мешает определение материализма, который якобы постулирует, что материя – это все, что руководствуется внеличностными, внесознательными законами природы. Опять браво, Сергей Львович. Мешают, оказывается, не какие-то непреодолимые сущностные и логические противоречия. Мешает набор слов, определения. Ну, прямо бюрократическое крючкотворство такое. Вот, но и с постулатами-то материализма вы погорячились. Где там ваш дуализм в этом определении? Где там это противопоставление материи и сознания? Я и ума не приложу. Вот классический диамат как раз утверждает сознание как свойство материи. Я вот вам цитату из классиков даже выписал. Вот цитирую. «Движение материи – это не одно только грубое механическое движение, не одно только перемещение. Это теплота и свет, электрическое и магнитное напряжение, химическое соединение и разложение, жизнь и, наконец, сознание. Фридрих Энгельс, диалектика природы». Карл Маркс, Фридрих Энгельс, полное собрание сочинений, том 20, страница 360. Ну, и вот про мышление. та же петрушка у вас, Сергей Львович. Вы говорите, материализм постулирует, что все во Вселенной, в том числе и ментальные процессы, детерминированы предыдущими состояниями, неизменными законами природы. А мышление по определению определяется предпосылками. По материализму получается, что мышление детерминировано предыдущими состояниями мозга и физико-химическими процессами в нем, а потому от предпосылок таким образом оно не зависит и лишь случайно может с ним совпасть. Это я вас процитировал, ну, так, вольно. И про демона Лапласа еще вы рассказали, Сергей Львович. Простите, но это феерическая чушь. Ну, во-первых, вот изложенная вами картина мира, включая демона Лапласа, Сергей Львович, это ньютоновско-лапласовский детерминизм, бывший актуальным в 17-19 веках и устаревший более 100 лет назад. Об Эйнштейне, о Планке, о Шрёдингере слыхали, Сергей Львович? О неопределенности Гейзенберга, напрочь изгнавший всякий детерминизм из Вселенной и утвердивший ее вероятность. Но дело даже не в этом. Чего, скажите на милость, вы взяли, что определенность законами природы и определенность предпосылками – это нечто в корне различающееся, и одно исключает другое. Вот что такое предпосылки? Это сигналы из внешнего по отношению к вашему мозгу мира, на который он действует определенным образом. Правильно? А сигналы эти, они что, не природа? Природа. Вот с чего вы взяли, что ваше мышление обязано определяться только каким-то одним видом природы, так сказать, а не является результатом действия обоих? На чем основан этот вновь всплывший у вас дуализм, Сергей Львович? Ведь если подумать немного, поведение всех доступных нашему наблюдению объектов во Вселенной определяется равнодействующей внутреннего устройства и внешних условий. Вот, например, чем определяется траектория брошенного камня? Внутренними свойствами, массой, формой, безусловно, но и внешними в не меньшей мере, сообщенной энергией, там, силой и направлением ветра, гравитационным взаимодействием и так далее. Причем внешние свойства, внешние обстоятельства и условия влияют на траекторию неразрывно и нераздельно с внутренними. Вот предпосылки в мышлении – это такие же внешние факторы, которые определяют результат мыслительного процесса в не меньшей степени, чем внутреннее устройство мозга. Поэтому говорить, что материализм утверждает независимость мышления от предпосылок, это все равно, что говорить, что траектория движения камня при любых внешних условиях будет одинаковой. Понятно, я объяснил, Сергей Львович? Спасибо.
Угу. Спасибо. Рассмотрим, значит, то, о чем вы говорите. Значит, относительно превосходства, относительно смысла, человек в своем мышлении просто не может уйти от того, чтобы давать оценки. И, например, с точки зрения атеиста, атеист превосходнее верующего. Это уже оценка. Человек ученый превосходнее человека невежественного. Это уже оценка. А человек, он так устроен, что это существо оценивающее. Вы сами говорите про заштатную планету на задворках мироздания, но это оценка. А почему вы решили, что она заштатная и на задворках? Где-то вы были в, не знаю, в столице галактики, вернулись на Землю и говорите, да, стоит и наша Земля, вот там, столица галактики, там все круто. На каком основании вы делаете такие оценки? Но факт тот, что вы эти оценки делаете, вы оцениваете, вы не можете от этого уйти. И вот человек, он действительно отличается от других биологических видов качественно. И это, честно говоря, я не знаю, о чем мы копья ломаем, потому что для абсолютного большинства атеистов это абсолютно не является вопросом. Ну, конечно, человек качественно отличается от других биологических видов. Конечно, никто не видел научной работы, написанной летучей мышью. Что касается того, что Вселенная заточена под жизнь, но она под нее действительно заточена, это такой факт. Вы можете почитать об этом у такого атеиста, например, как Стивена Хокинга. Есть эта тонкая настройка Вселенной. Это факт, который не оспаривается никем, независимо абсолютно от мировоззрения. Просто атеисты, они ищут этому какое-то материалистическое объяснение. Наиболее популярное объяснение состоит в том, что существует бесконечное число Вселенных, в которых эти постоянные варьируются случайным образом. И в одной из этих бесконечных вселенных, поскольку их бесконечно много, просто так выпала карта, что они оказались благоприятны для жизни. И, естественно, в этой вселенной жизнь развилась, больше нигде она развиться не могла бы. Ну и, естественно, мы оказались в этой вселенной. Потому что те вселенные, где случайным образом константы другие, там никакой жизни и нету, и некому на это удивляться. То есть сам факт того, что наша вселенная настроена под жизнь очень тонким образом, невероятно тонким образом, этого никто не отрицает. То есть этому ищут какие-то материалистические объяснения, да, но вот отрицать сам факт тонкой настройки, этого нет ни у кого. Я с такой точкой зрения вообще не сталкивался, что нет тонкой настройки вообще. Да нет, есть. Что касается материализма и сознания, что это доминирующая позиция по данным опросов. Как вам сказать? Демократия – это дело такое, довольно спорное, как мы знаем. То, что кто-то победил на выборах, это не значит, что его позиция совершенно справедлива. Я помню, как известную школьную шутку про то, как сидят значит, ученики, учительница задала задачу по математике, у всех разные ответы, и учительница говорит, ну что, будем голосовать? А кто-то с задней парты говорит, давайте лучше среднеарифметическое, чтобы никому не было обидно. Но понятно, что задачи философские, математические, научные, они так не решаются. И все-таки 56% – это не знак доминирующей позиции, это знак позиции, по которой ведутся живейшие споры. Почему сознание не может быть внутренне присущей материи, что ей мешает? Дело в том, что материя, по определению материи, это то, что управляется безличными законами природы. Безличными. То есть поведение материи в следующий момент определяется законами природы и предыдущими состояниями системы. Вы указали на то, что детерминированность, возможно, отсутствует в квантовом мире. Возможно, согласно одной из интерпретаций квантовой механики, которая не является единственной, даже не является общепринятой. Но это в любом случае бы ничего не меняло. Ну хорошо, допустим, на уровне квантовой механики мы имеем дело не с детерминизмом, а с статистическими вероятностями. Допустим. Что это меняет в вопросе сознания? В любом случае процесс мышления, процесс самосознания сводится полностью к каким-то безличным и бессознательным причинно-следственным связям. То есть вы пришли к таким убеждениям, потому что в вашей голове произошел абсолютно детерминированный физико-химический процесс, или вы пришли к таким убеждениям, потому что в вашей голове сработал квантовый генератор случайных чисел, в любом случае ваши выводы, ваши мысли в рамках материализма, они являются результатом каких-то внеличностных и внеразумных сил. Чем мысли, сварившиеся в результате детерминированного процесса, лучше мысли, которые получились в результате квантовой случайности, ну, непонятно. В любом случае, это по существу не мысли. Хотя, насколько я знаю, по мнению нейрофизиологов, процессы в коре головного мозга, они все-таки носят физико-химический, а не квантовый характер. Поэтому мысли, скорее всего, детерминированы. Но если бы это было не так, если бы там существовала подлинная случайность, это бы абсолютно не влияло на нашу проблему. Почему сознание не может быть внутренне присуще материи? Потому что мы должны были бы тогда найти механизм, при помощи которого сознание объясняется, описывается в рамках материальных процессов. Каким образом мы могли бы свести интенциональность и квалия? Мы об этом говорили в прошлых передачах. Квалия – это субъективное переживание. Интенциональность – это то, что сознание, оно к чему-то обращено, оно о чем-то. Вот мы сейчас беседуем о материализме. Материя не обладает свойством интенциональности. Материя никогда не бывает о чем-то. И материальные процессы, они никогда не бывают о чем-то. Каким образом субъективное сознание формируется в результате предположительно материальных процессов, этого никто не знает, и никаких правдоподобных объяснений этому не предлагает. И есть, конечно, значительная часть философов сознания, которые говорят, ну, мы не знаем, как это работает. Но это должно работать в рамках материализма. То есть это предмет веры.
человек занял материалистическую позицию, он говорит, я не знаю, как в рамках материалистической позиции это объяснить, но я верю, что это должно интерпретироваться в рамках материалистической позиции. Материалистическая позиция, она более популярна, потому что в рамках материализма мы обладаем большим числом инструментов. Вот там исследователь может засунуть электроды в мозг, но не может засунуть электроды в душу. Поэтому, естественно, он будет склонен к тому, чтобы работать именно с материей мозга. Что касается, почему одно исключает другое, почему сигнал, чем, собственно, предпосылки отличаются от сигнала? Дело в том, что предпосылки как раз отличаются от сигнала. Отличаются заметно. Поскольку предпосылки, они требуют осознания. Вот вы мне переслали сигнал. Вы выдали какой-то набор ваших взглядов. Для того, чтобы начать беседовать с этими взглядами, для того, чтобы начать их соглашаться или спорить, я должен произойти определенный процесс понимания. Я должен понять, о чем вы говорите. Это должно достигнуть моего сознания. То есть это не реакция на сигнал. То есть если, допустим, я сказал кошке «киса, киса, киса», и она побежала есть, она думает, что я ее сейчас покормлю, потому что у нее условный рефлекс. В прошлый раз, когда я произносил этот звук, я ее кормил, а у нее это отложилось, то это принципиально отличается от того, что вы выдаете мне какое-то осмысленное сообщение, я его понимаю, о чем речь идет, и я его обдумываю. Я понял предпосылки, которые вы мне предложили, и в состоянии обсудить выводы, которые из них следуют. И вот механизм мышления – это не есть механизм реагирования на сигнал. Механизм мышления, он предполагает, что я понял, о чем идет речь. Ну, допустим, я услышал громкий звук, напоминающий звук какого-то летящего выстрела, там, какого-то летящего предмета. Я упал на пол. Это не значит, что я понял что-то. Это произошло до того, как я что-то понял. Это значит, что я просто испугался, автоматически у меня организм сработал на этот сигнал. Мышление – это принципиально другой процесс. Это процесс, в ходе которого я достигаю понимания, о чем вы говорите. Это процесс, в котором присутствует моя личностность и моя свободная воля. Я понимаю, о чем вы говорили, я рассматриваю этот концепт, и я рассматриваю предпосылки, я делаю определенный вывод. То есть предпосылку нельзя свести к сигналу. Предпосылка есть нечто совершенно другое. Способность делать выводы из предпосылок – это, в принципе, иная способность, чем способность реагировать на сигналы.
На радио «Теос» 100 вопросов атеиста. Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Мы двинемся дальше, вернемся к нашему сайту и прочтем, что там у нас уже накопилось. Коля нам пишет, видимо, считая, что у христиан сохранилось или все же есть предположение о том, что Земле 7000 лет. Он пишет так. Если Вселенная создана 7000 лет назад, тогда как объяснить свет с галактики Андромеды, достигающий нас миллионы лет?
Ну, в принципе, можно было бы сказать, что отчего бы Богу не создать всю Вселенную 7 тысяч лет назад или хотя бы 5 минут назад со всем далекими галактиками и вместе со светом, который от них идет, и вместе с завтраком, который переваривается у меня в животе, и вместе со всеми моими воспоминаниями, которые предшествовали этому моменту. Но я думаю, что в этом нет никакой нужды, потому что Библия не говорит, что Земле 7 тысяч лет. 7 тысяч лет – это, ну, там разные бывают варианты, люди разные получают цифры. Это цифра, полученная при попытке складывать продолжительность жизни библейских поколений. Это предпринято было где-то в 16-м, что ли, веке. Но, в общем, это определенного рода такая манипуляция с Библией выдает нам эти 7 тысяч лет, которая, ну, является по меньшей мере крайне спорной. Поэтому ни в коем случае не является догматом веры. Я бы обратил внимание на другое, на то, что вот психологически когда нам говорят, Вселенной там 7 тысяч лет, это кажется недавно. Никто из нас не жил 7 тысяч лет, но вот все равно 7 тысяч лет кажется относительно недавно. А когда нам говорят, что Вселенной 13,5 миллиардов лет, то кажется, что это вот вообще так давно, что это вечность. Но это не вечность. Это длительный период времени, конечно. Но это не вечность. Современная наука нам говорит, что Вселенная ограничена во времени. Что 13,7 миллиардов лет назад приблизительно Вселенной не было. Не была Вселенная в какой-то другой форме. Не была Вселенная в какой-то другой стадии развития. Нет. 13,7 миллиардов лет назад Вселенной не было. Вселенная образовалась в результате события, которое ученые называют большим взрывом. И вот когда эта теория только появлялась, одним из ее авторов был Жорж Леметр, бельгийский католический священник. И он пришел к Эйнштейну. И он сказал, вот вы знаете, Альберт, из ваших уравнений, из вашей теории относительности следует, что Вселенная должна либо расширяться, либо стягиваться, она не может быть стабильна. И Эйнштейн ему говорит, ну вы знаете, я верю, что Вселенная стабильна, почему вот мои уравнения указывают на другое, ну значит, где-то я что-то не доработал. И им было обоим понятно, о чем речь идет, что если Вселенная расширяется, значит, она начала расширяться в определенный момент в прошлом. Это значит, что Вселенная имела начало во времени. И это ставит нас перед вопросом, откуда она взялась, что явилось причиной Вселенной. До появления теории Большого Взрыва ученые себе комфортно верили в то, что Вселенная была всегда, она не возникала, никто ее не творил, вопрос снят. И теория Большого Взрыва, она сначала была встречена в штыки именно из-за того, что у нее были отчетливый такой богословский душок. И Эйнштейн даже сказал Леметру, что ну вот видно, что вы священник, вам очень хочется, чтобы Вселенная была, имела начало. Но потом Эйнштейн признал, что да, Леметр прав, что да, Вселенная имела начало. Даже есть знаменитая фотография, где стоит Эйнштейн такой встрепанный, и рядышком с ним стоит такой невозмутимый Леметр в своем священнической одежде. И вот через какое-то время был получен еще ряд подтверждений, там красное смещение, реликтовое излучение, которое указывало на то, что да, Вселенная расширяется. И да, Вселенная начала расширяться какое-то время назад. И вот то, что нам говорит современная наука на данном ее этапе, это то, что Вселенная начала существовать в какой-то момент в прошлом. И, конечно же, это не было 6 тысяч лет назад. С этим, ну, не знаю, если кто спорит, то это, ну, какие-то большие оригиналы. А так, конечно, большинство христиан с вами не будет даже об этом спорить. Ну, конечно, не 7 тысяч лет, а 13 с чем-то миллиардов. Но это 13 миллиардов ничего не меняет в том отношении, что Вселенная начала существовать когда-то в прошлом. Вселенная ограничена во времени, она не была всегда. Был некий момент творения. Его даже иногда неверующие ученые называют моментом творения, потому что вот этот момент, когда Вселенная выпрыгивает буквально из ничего.
В эфире «100 вопросов атеиста».
Мы двигаемся дальше. Миша пишет нам, какое дело Богу до моей еды и с кем я сплю?
Вы знаете, Миша, в библейском восприятии это отец, это тот, кто нас сотворил из любви, тот, кто нас любит, кому очень важно, кто мы такие, как мы себя ведем. Есть пример, который я услышал в лекции Питера Крифта. Это такой американский философ, он преподаватель, он католик. И он приводит такой пример. Вот представьте себе, что одна из моих студенток ко мне подошла и сказала, что она решила заняться проституцией. Ну, поправить свои дела, там, финансовые, там, ну, студенческая жизнь, денег мало. И, наверное, в этой ситуации он ей так вежливо, корректно объяснит, что это вот чрезвычайно глупо было бы с ее стороны. Но он это так вежливенько и объяснит, как благожелательный посторонний. Потому что, ну, в общем-то, она ему просто студентка. Просто тут как порядочно ответственный человек и взрослый объяснить юной дурочке, что так делать не надо. А теперь представьте себе, что с таким заявлением к нему подошла его родная дочь. Очевидно, что он будет, ну, реагировать гораздо более резко, он будет гораздо сильнее взволнован, он постарается приложить гораздо больше усилий, чтобы ни в коем случае не произошло. И вот Бог – это не богожелательный посторонний, которому нет до нас дела, на самом деле. Бог – это Отец. Бог – тот, кто нас любит и хочет дать нам вечное счастье. Бог – тот, кто нас создал для вечной радости. И мы от этой радости отворачиваемся, уходим. В этом трагедия греха. Грех – это то, что нас разрушает, нас делает несчастными. У нас может быть такая иллюзия, особенно в молодости, когда кажется, что грех сделает счастливыми. Вот такая там, масса рекламы кругом, что вот, там, если ты будешь грешить, то будет с тобой, ну, все вообще замечательно. Вот, будет полная радости, удовольствия, жизнь. На самом деле грех уже здесь на земле приводит к несчастью, уже здесь на земле приводит к разбитости, к унынию, к отчаянию. И вот Бог, потому что Он нас любит, Он ищет нас спасти. Даже там, не знаю, в отношении еды, там не Господь Бог, любой ответственный врач может там сказать, что вот вы должны ни в коем случае не есть соленого, потому что там давление от этого повышается. Там повышенное давление, оно опасно для всех внутренних органов, там, для глаз особенно. То есть любой человек, который вообще как-то озабочен моим благополучием, он будет мне указывать, как себя вести, конечно. Даже если это просто врач. Если это родной человек, то, ну, тем более будет указывать. Будет говорить, а что тебе врач сказал, что нельзя тебе есть соленых огурцов? Тебе это плохо очень. А вот также Бог нас удерживает от того, что для нас пагубно, от того, что для нас разрушительно, от того, что нас погубит. И вот именно поэтому ему есть до нас дело, потому что он нас любит и заботится о нашем благе.
Спасибо, Сергей Львович. А я напомню всем, что вы можете нам позвонить, написать или написать наш Вайбер и WhatsApp. Чем раньше вы это сделаете, тем раньше мы прочтем ваше сообщение или ответим на звонок. Итак, наш телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Наш Вайбер и WhatsApp 8 977 850 0996, а наш сайт по-прежнему theos.fm. Иван пишет нам. Могут ли спастись иноверцы и атеисты?
Может спастись всякий человек, как только он покается и уверует во Христа. Естественно, благая весть о спасении, она возвещается абсолютно всем. Дверь спасения открыта абсолютно для всех. Нет никакого фейс-контроля. Любой человек может спастись. Абсолютно любой. Каких бы взглядов он ни придерживался до этого, какой бы образ жизни он ни вел до этого, любой человек может спастись. Вот можно в любой момент выскочить и порвать с грехом, покаяться и спастись. Любой человек. Но, естественно, это предполагает пересмотр своей предыдущей жизни, пересмотр своих взглядов. Для того, чтобы прийти на пир, на который меня приглашают, мне нужно признать, что этот пир реален, что приглашение реально. Вот спастись – это значит установить определенные отношения с Богом, стать членом Его семьи, стать наследником Его царства. И для этого я должен хотя бы признать, что все это реально, что царство существует, что я могу прийти. Я, ну, представьте себе, что мне пришло, не знаю, приглашение вот там, тебя позвали на такой-то праздник. Тебе прислали персональное приглашение, тебя очень хотят видеть на этом празднике. А я говорю, да все это выдумки, там нет никакого праздника, все это какой-то обман, надувательство. Не верю во все это. Но кончится это тем, что я, конечно, на этом празднике не окажусь. По той причине, что я в него не поверил. И поэтому, конечно же, любой человек может прийти. Вот приглашение, оно предложено всем. Любой человек может спастись. Любой человек может войти. Дверь открыта. Но для этого нужно захотеть. Нужно согласиться. Если я буду настаивать на том, что дверь нарисованная, и, соответственно, никуда не захотеть войти, ну тогда я останусь за дверью, что делать. Это будет мое такое решение.
Задать вопрос атеиста вы можете на сайте radioteos.ru.
Ученый Кот нам пишет, так подписался человек. Вы можете представить себе атеиста, который взрывается в толпе верующих с криком «Слава науке»?
Ну, в принципе, да, поскольку история человеческая, она говорит о том, что приверженцы атеистических идеологий, они много чего наворотили, и вообще сама традиция бомбистов-самоубийц, она возникла, по-моему, это была какая-то маоистская группа где-то в Азии. То есть люди, которые совершенно не были верующими, они себя взрывали там, в видах борьбы с правительством. Ну, или можно вспомнить японских камикадзе. Прочитал очень интересную статью про японских камикадзе, которые там описывалась их психология. Так вот, это были люди вполне неверующие, там, религиозные, индифферентные, которые никакого посмертия, никакого посмертного вознаграждения не ожидали. Но они просто были уверены, что их смысл их жизни, их абсолютный долг, их честь, их слава, то, зачем они на свет родились, состоит в том, чтобы умереть за императора и Японию. И вот им, ну вот так вот мозг был у людей сломан. И в случаях, если камикадзе по какой-то причине не мог выполнить свою миссию, и он, например, заблудился, потерял ориентировку, там плохая погода, туча, не нашел неприятельского корабля, остался в живых, он совершал самоубийство от великого уныния и бесчестия. И был случай, камикадзе сбили американцы на подлете к кораблю, подобрали его, втащили на корабль, он жив остался, взяли в плен. И он пытался совершить самоубийство в плену, потому что вот для него был это какой-то невыносимый стыд, что он вот собирался умереть за императора и Японию, а потом бах, вот он там остался в живых. При этом абсолютно никакой религиозной мотивации. Вот чисто патриотическая. Так что люди могут совершать самоубийство и убивать других под влиянием атеистических идеологий сколько угодно. Большевики, можно вспомнить, люди, несомненно, шли же на смерть. Люди убивали и умирали, абсолютно не ожидая, принципиально отрицая любое загробное воздаяние. Они считали, что вот атеизм истинен, никакой посмертной участи нету. Но, тем не менее, люди шли и умирали. И вообще, мы можем вспомнить, что 20 век – это век коммунизма, его подвида маоизма, это век вообще светских идеологий, либо яростно атеистических, как коммунизм, либо просто светских, как разные формы национализма. Но в любом случае люди, побуждаемые светскими идеологиями, они шли, отдавали свои жизни, убивали других абсолютно без проблем. Абсолютно. Вообще говоря, атеистические идеологии убили гораздо больше народу, чем все исламские террористы вместе взятые. Там, если посмотреть просто по реальным цифрам, то какой-нибудь ИГИЛ – это дети малые. Бен Ладен, он очень долго ему предстояло трудиться, чтобы хотя бы издалека увидеть Пол Пота. Или там, не знаю, или Мао, или Сталина. Так что, конечно же, под влиянием атеистических идеологий люди могли убивать и умирать там, со страшной силой, в том числе совершать самоубийственные рейды, аналогичные тем, которые совершаются террористами сегодня. Так что, если просто посмотреть на историю, как она развивалась, у нас в 20 веке огромные массы человечества в Китае, в Советском Союзе, находились под властью атеистических режимов, можно было там прекрасно убедиться в том, что фанатизм, в том числе убийственный и самоубийственный фанатизм, он вполне себе может быть атеистическим без каких-либо проблем. От религии можно избавиться, от фанатизма нет.
Спасибо, Сергей Львович. Напомню нашим слушателям, что ИГИЛ – это организация, запрещенная в Российской Федерации. И перейду к нашим звонкам. Здравствуйте, вы с нами. Как вас зовут?
День добрый. А вы могли бы объяснить определенный отрывок из Библии, вот, 26 глава Исаия?
Ну, попробуем немножко. Это было лучше в понедельник. Ну, ладно, раз вы дозвонились, давайте.
Давайте в понедельник тогда.
Ну, хорошо, если вас не напряжет, то подождем до понедельника.
Хорошо, спасибо, до свидания.
Угу, спасибо.
Мы перейдем к следующему звонку. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Да, я в прямом эфире, это Станислав. Слышно меня?
Да, вас слышно. Здравствуйте, Станислав.
Да, здравствуйте, Полина, и здравствуйте, Сергей Львович. Сергей Львович, ну вот по мотивам, как говорится, значит, очень коротко. Вы знаете, не было ни одной войны, ни одного крестового похода с целью установления, значит, атеизма. Вот. А религиозные войны были, крестовые походы тоже были. Вот, это первое замечание. Второе, значит, по поводу тонкой настройки Вселенной. Сергей Львович, вообще-то ниоткуда не следует, что сначала была создана кем-то некая тонкая настройка Вселенной, и поэтому потом в ней появилась жизнь. Все вполне могло быть наоборот. Например, вот я приведу наглядный, мне кажется, пример. Вот в час пик в вагоне метро люди, значит, подобно, значит, элементарным частицам, они вступают в взаимодействие между собой, как говорится, своими локтями, ногами, голосовыми связками и так далее. И в результате такого взаимодействия возникает вот такая вот тонкая настройка. И как следствие, жизнь внутри этого самого вагона. Вот. Так что вы путаете, мне кажется, причину и следствие. Сначала у вас появляется тонкая настройка, а потом жизнь. Все может происходить одновременно, запросто. Вот, и последнее, насчет личностного Бога. Я вообще вот это хотел вопрос задать, но, видимо, в следующий раз. Вот. А сейчас вот по мотивам того, что вы сказали в ответ на, значит, звонок Романа, значит, я вам напомню, что есть такой страшный термин – гипостазирование. Вот все верующие как раз страдают этим недугом. Именно от него происходят знаменитые ипостаси, три ипостаси. Вот. Так что означает гипостазирование? Это приписывание качеств личности всему, что угодно. Вот. Например, по своему выбору. Например, приписывание качеств личности абстрактным понятиям. Вот, например, апостол Павел, когда он пытается рассуждать о том, что такое любовь, знаменитая апология любви, он говорит о ней, о любви, как о живой личности. Вот. И, значит, последнее, значит, вот и когда вы используете этот инструмент гипостазирования, вы запросто вероятностный характер процессов во Вселенной, то есть невозможность абсолютно точного предсказания результата, вы принимаете как раз за личностного Бога, у которого есть своя воля, и который вот в одном случае поступает так для вас, а в другом иначе. То есть гипостазирование – это такой способ наделить волей любые явления, любые феномены, любые абстрактные понятия. Так что вот надо с этим разобраться вам, Сергей Львович. Такие дела.
Хорошо. Относительно гипостазирования. Вот я о вас не знаю ничего, кроме того, что я слышу голос. И этот голос мне нечто сообщает, высказывает определенные мысли, используя членораздельный язык. Из чего я делаю вывод, что на той стороне линии находится человек, находится некая личность. Это, очевидно, не является гипостазированием, потому что я не приписываю тут личные качества чему-то безличному. Я сталкиваюсь с феноменом, голосом в трубке, который единственным своим адекватным объяснением будет иметь предположение, что на той стороне трубки человек. Вот точно так же в мироздании, в нас самих, мы сталкиваемся с рядом явлений, комплексом явлений, не каким-то одним, комплексом явлений, единственным адекватным объяснением которых будет то, что у этой Вселенной есть личностный, целеполагающий творец. Что касается тонкой настройки, возможно, я не объяснил достаточно хорошо саму концепцию, но вот я приведу пример. Существует определенное соотношение между сильным электромагнитным взаимодействием. Вот сильное взаимодействие, оно удерживает элементарные частицы в нуклоне, то есть в ядре атома. Вот, наверное, большинство из нас видело картинки в детских книжках, в учебниках, как устроен атом. И в атоме, например, водорода, он самый простой, там протон, и вокруг него обращается электрон. В атоме гелия уже два протона и два нейтрона, и вокруг обращается два электрона. Чем больше, чем атомный вес, самые тяжелые элементы – это плутоний, уран, там тому подобные тяжелые штуки, тем больше там протонов. Но протоны, они однозаряженные. Чтобы они не разлетались, их удерживает так называемое сильное взаимодействие. Так вот, если бы величина сильного взаимодействия была чуть-чуть меньше, на очень незначительную величину, то его бы преодолевало это электромагнитное отталкивание, во Вселенной не было бы ничего, кроме водорода, и, соответственно, не могло бы существовать никакой химии и не могло бы существовать никакой жизни. Это один из параметров, который абсолютно необходим для того, чтобы существовала химия и жизнь. Но на самом деле тонкая настройка включает в себя очень большое число тщательно настроенных параметров. И если бы они были чуть-чуть другими, вообще никакой жизни не могло бы быть. Но вот представьте себе Вселенную, в которой существует только водород из всех элементов. Никакие другие элементы не могут существовать. В ней не было бы жизни. Просто вообще. Поэтому для того, чтобы могла существовать жизнь, могла начаться эволюция, могли возникнуть звезды, галактики, необходимо, чтобы Вселенная была вот тонко настроена, как она настроена сейчас. Что касается, не было крестовых походов атеистов за обращение в атеизм. Со страшной силой были. Еще бы не было. Да, конечно же, были. Вот у нас в стране были. Безбожные пятилетки были. Преследования церкви верующих были в огромных масштабах. Именно огромные, причем абсолютно принудительное, абсолютно насильственное действие государства по принуждению людей к атеизму были. Были у нас, были в Китае, были в Камбодже, в Албании вообще церковь запретили вообще там ни в каком виде. Там нельзя было. То есть, конечно же, атеистические идеологии предпринимали самые энергичные усилия для того, чтобы обратить всех в атеизм. Я просто хорошо помню это время, причем это брежневские и послебрежневские годы, относительно мягкий режим, там уже никаких страшных кровавостей-то не было. Относительно мягко все было, но при этом человек отлично знал, что если его заметят в церкви, у него будет запорота характеристика. Нет, там в лагерь не посадят, не расстреляют, нет, там ты сможешь нормально себе дальше жить. Но работать ты будешь, хорошо, там, дворником устроишься, это будет нормально. А карьеры ты никакой не сможешь сделать, потому что у тебя в характеристике будет написано, что ты проявляешь интерес к религии. И если это не принуждение, тогда я уж не знаю, что называть принуждением. Когда тебе ясно дают понять, даже в относительно мягкие, относительно гуманные там, брежневские, послебрежневские времена, что если ты себя обозначишь как верующего, то карьеры тебе не видать. А людей, которые активно пытались проповедовать Христа, да, их могли посадить запросто. Мы еще застали, я вот еще застал время, когда быть верующим было знаком политической неблагонадежности, и это означало в лучшем случае, что ты никуда не поступишь, если ты молодой человек, и у тебя никогда не будет никакой хорошей работы, если ты человек уже взрослый, выросший. То есть, конечно же, атеизм насаждался силой, и он насаждался чрезвычайно суровым насилием. И в свои там, относительно мягкие даже годы всегда существовало принуждение к тому, чтобы люди не ходили в церковь. Я помню, как меня в 80-е годы комсомольца пытались отправить стоять в оцеплении у церкви, чтобы не пускать людей на Пасху. Но я уклонился, потому что мне было лень.
Сергей Львович, уже, к сожалению, нет времени, и
да, но
нам
время уже наше подошло к концу.
Да.
Но
спасибо
я
всем.
Благодарен всем за ваши вопросы. До свидания и до следующих встреч.
До свидания.
Это была передача «100 вопросов атеиста» на радио «Теос».